на хвалях Радіо Свобода. З вами Валер Карбалевич. У ефірі чергова передача з циклу об виніках году і прогнозах на год наступний. Неверогодний 2009, невідомий 2010. Зараз ми поговоримо на тему, чи можна убачить прикмети білорусізації. Чому для влади неприймальна етнокультурна ідеологія? Чи готове громадство до білорусізації? Чи махчимо проведення Лукашенком своєї передвиборчої кампанії под лозунгом «За белорусскую Беларусь»? Это и другие пытания обмерковывают директор зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий, главный редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Деньков. Агучаная по телевизии заява Лукашенки, что ён найперш размовляя на белорусской мове, перевод новинов областных телеканалов на белорусскую мову, з'явление белорусскомовного министра культуры Латушки – эти факты дали подставу некоторым экспертам и журналистам казать про першие прикметы белорусизации зверху державной политики белорусизации. Але першим рабіць некія высновы, трэба спачатку разабрацца, у чым прычыны непрыняцця дзейным рэжымам этнакультурнай ідэалогіі. Ужо колькі гадоў афіцыйная прапаганда робіць акцэнт на ідэю незалежнасці. Нагадваю, што прэзідэнцкая кампанія Лукашэнкі 2006 году ішла пад лозунгам «За Беларусь». Праз год лозунг трансфармаваўся ў слёган «За незалежную Беларусь». Але ў краіне ўсталявалася афіцыйная ідэалагічная мадэль, якую філосаф Валентин Акудовіч называў «Нацыяналізм без нацыі». Яна будавалася на расейскай мове, паўсавецкай афіцыйнай сімболіцы, гісторыі, якая пачынаецца з Вялікай Айчыннай вайны, і грамадзянамі, якія моцна любяць Лукашэнку. І адначасова упартае змаганне з этнакультурным нацыяналізмам і ягонымі носьбітамі. Чаму менавіта такі канструкт афіцыйнага нацыяналізму усталяваўся ў краіне? Спадар Селіцкі.
Яны не прымаюць ідэалогію этнакультурнага нацыяналізму, таму чаму я, напрыклад, не прымаю там іслам, юдаізм ці вуду. Я ў гэта не веру. Відаць, у гэта не вераць яны. Нацыянальна-дэмакратычны дыскурс – гэта не адзіная схема, у якой можна сябе мысліць беларусам. Наша сённяшняя ўладная эліта шчыра сябе мысліць рускімі са знакам якасці. І вось менавіта такую Беларусь яны адбудоўвалі.
Вось спадар Селіцкі адзначыў, што ўлады не прымаюць этнакультурнай ідэалогіі, таму што ў яе не вераць. Але ці можна ўвогуле сказаць, які светапогляд сёння Александра Рыгоравіча, у што ён верыць альбо не верыць? Спадар Булгакаў, як вы лічыце, чаму ўлады не прымаюць этнакультурнай ідэалогіі?
Таму ж, першую чаргу, што ідэалогія этнакультурна зразумета беларускага нацыяналізму, гэта ўдзел маргінала Беларусі. Гэта значыць, пры дапамозе стаўкі на гэтай ідэалогіі немагчыма было дэмакратычным спосабам прыйсці да ўлады ў нашай краіне. Лукашэнка з'яўляецца фанатыкам улады. Ён спрабуе ўлоўліваць і каналізаваць нейкія важныя грамадскія экспектацыі. Найважнейшае лукашэнкаўскае адкрыццё сярэдзіны 90-х гадоў, што палітычны поспех у Беларусі магчымы акурат пры педавання гэтага этнакультурнага праекту. Падобны курс сутыкаецца з ухваленнем беларускага грамадства. Ён зрабіў усё, каб стаць беларускім прэзідэнтам і заставацца ім як намага большы тэрмін.
Спадар Денько, вось мы пачулі два розных погляды. Спадар Селіцкі сказаў, што этнакультурнай ідэалогіі ў краіне не існуе на ўзроўні дзяржавы, таму што кіроўная эліта не веруць у гэтую ідэалогію. Спадар Булгакаў сказаў, што справа ў іншым. Гэтая ідэалогія не прымаецца грамадствам, і Лукашэнка ішоў проста за электаратам. А якая вашая думка, чаму этнакультурны нацыяналізм стаў у краіне, скажам, нон-грата?
Не может быть нации без национализма, не может быть державности без национальной идеи. Помылково лечить, что может быть некая такая уникальная краина Беларусь, где национализма нема. Тем есть. Только это не белорусский национализм, а советский национализм, всероссийский национализм, який займал и займает панующие позиции тут у якости идеологии. Чому Лукашенко навязывал его? Чому он закрывал белорусские школы, дискриминовал белорусскомовную культуру и пропагандовал российскую мовную культуру. І подкаст тут полягає у плоскості економічної і фінансової. Гэта йому оплачувалося, шудрымі датацыямі з Росіі. Як толькі гэтыя датацыі сталі вычэрпвацца або сталі абумоўлівацца непрымальнымі для яго варункамі, ён стаў шукаць паратунку і альтэрнатыву.
А чым патлумачыць вось тыя згаданыя прыкметы беларусізацыі, якія з'явіліся гэтым годам? Заяву Лукашэнкі пра беларускую мову і іншыя прыкметы. Прэзідэнт убачыў гэтым дадатковы чыннік умацавання ўлады ці што іншае? Спадар Булгакаў.
По моим глубоким переконаниям, Лукашенко, как это ни дивно, николи ничего не имел супер белорусской мовы. Еще справа, что его задовольвала советская культурная, хоть и колониальная модель, когда белорусская мова основала только в заповедниках. Иначе, короче, когда по-белорусски говорили только колхозники и письменники. Супрать такой белорусской мовы у таких, так бы мовить, заказниках, и он николи ничего супрать не имел. Чему миновито все это отбылось от вертания, эти разворот у бок каштовности у белорусской культурного национального, может быть, и тому, что с пункта гледжения людей, которые жыццяўляюць владу в нашей стране, белорусский национализм перестал уявлять непосредственную политическую погрозу. Я хотел бы не погодиться с Андреем Дыньком, який связывал лукашенковский разворот супраць белорусской культуры и мовы выключно экономичными и материальными факторами. Хочу сказать, что этот разворот можно в великой ступени растлумачить тем, что основные политические оппоненты Лукашенко в середине 90-х годов, при нам все Зенон Поясняк, были носьбитами национально-демократичной идеологии. И нищечи ты электоральные ресурсы, на яких базовался поспех этих политиков, то, что мы называем белорусскостью и белорусщиной. Лукашенко нейтрализовывал самую важную политическую погрозу. Теперь, уже который год, такой погрозы нема.
Спадар Денько, а чем вы потлумачите вот эти первые прикметы белорусизации сверху, какие мы назирали этим годом?
Ну и тлумачится, как имкнением трапить по ожиданию выборцев, пристосоваться до изменов у национальной свядомости белорусов, так и новыми политическими интересами белорусских уладов. Громадство изменилось за последние 15-20 годов. Сам факт життя у незалежной державе, а так само факты того, насколько поспеховые державы, насколько поспеховые громадства выбудовали центральноевропейские соседи Беларуси в своих незалежных державах, моцно повплывал на наших людей. Коли бы Лукашенко теперь выступал с ранейшими бредовыми идеями створения союзной державы с Россией, там, те обновления Советского Союза, это привело бы до его полной политической маргинализации. С другого боку, изменились и политично-экономичные интересы лукашенковцев, тех группировок, которые стоят за им. Коли они ранее были скированы целиком на усход, не бачили никакой иншего просвету, то теперь они хотят зарабатывать гроши на Заходе. И они имкнутся переймать певные модели, которые они бачат в соседних краинах.
Спадар Селіцкі, а вы чым тлумачыце тыя прыкметы беларусізацыі зверху, якія мы назіралі гэтым годам?
Гэты прыкметы настолькі маленькія, што нават прыкметамі іх не абзавеш, мы прызначылі латушку ў той жа час пра Ляскоўскага. Па-другое, я тут не бачу прынцыповай нейкай розніцы ад ранейшых лукашэнкаўскіх часоў, калі таксама адбываліся нейкія там сімвалічныя крокі, ці то там замак нейкі адрэстаўруюць, ці там камусьці помнік паставяць, ці заявяць там, што наша радзіма вялікае княства літоўскае ў прамове на 3 ліпеня, ці там кампанія за Беларусь. Такія спробы не складваць 100% яйкаў расійскую культурна-ідэалагічную скарбонку былі. Можа, зараз трошкі на два яйкі з гэтага расійскага кошыка аднялі больш. Гэта адбываецца па той логіцы, што трэба легітымізаваць вось гэту рэальную многавектарнасць, якая зараз пачала прасочвацца ў палітыцы беларускай дзяржаве. Для такой палітыкі патрэбны пэўны культурны падмурак, такія саступкі адбыліся. Яны параджаюць добразычліва для ўлады інфармацыйны понт, пачынаецца размова пра некую беларусізацыю, гэта дадатку чыннік легітымізацыі ўлады з таго электаральнага сектару, які ён увесь час знішчаў. А цяпер вось дае нейкі кавалак, каб расслабіліся і яго таксама палюбілі. Гэта палітык для ангажавання часткі інтэлектуальнай эліты.
Спадар Денько, вось вы казалі, што гэтыя першыя прыкметы беларусізацыі зверху тлумачацца тым, што Лукашэнка хоча трапіць у жаданні выбарцаў, што пэўным чынам змяняецца грамадства. Дык вось пра грамадства давайце пагаворым. Якія настроі яго адносна беларусізацыі? Ці гатова яно прыняць ідэю незалежнасці ў этнакультурным варыянце? Спадар Денько.
феномен белорусского национализма, его не можно сводить только до того, что той, кто говорит по-белоруску, той этнокультурный националист. Вот как мне бачится так само за вашими словами и часто за риторикой наших политиков. Той, кто выступает за выкористание белорусской мовы, как, например, Павел Латушко, он не этнокультурный националист. Политика Лукашенко опошние годы, она саправды националистична, и риторика его националистична. И в любой иншей краине политика, який закликал бы не вешать на билборды замызганных француженок, заклеймили бы як националиста. Политика, які проводит свои политичные кампании под лозунгом «За Беларусь», заклеймили бы як шовиниста. У кампании под лозунгами «За Австрию», скажем, у европейских краинах, у Австрии, может дозволить себе только представители крайней экстремистской партии. Что до готовности, или неготовности населения, то тут так само я бачу некие отгуки советской пропаганды, якая обґрунтовывала певные речи тем, что вот народ нас поймет, альбо народ нас не поймет. Тогда як задача политиков формовать громадскую думку. Это так само робится любая политика. Коли Обама захотел покинуть войски в Афганистане, и он доказывает, что треба для Америки, как войска остались в Афганистане, хоть гинуть там американские солдаты. Это же и с мовой, и с культурой. Люди готовы принять любую политику державы.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Шановные слухачи, подаем адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Белорусские католики, греко-католики и протестанты означают свято Божьего народжения. У костела гучит святая имша по-белоруску и по-польску. Верников повиншовали арцибискуп Тадеуш Кондрусевич и президент Александр Лукашенко. Совет Федерации России сегодня на апошнем в этом годе посяджении ратификовал погоднение с Беларусью об суместной охове внешней мяжи союзной державы у поветранной просторы. У Празе отбылася первая у истории этого города белорусскомовная калядная литургия. На Божие народжение праские белорусы собрались у церкви святых Кузьмы и Демьяна. Литургию служил униятский святар отец Андрея Бламейка. Сегодня исполнилось 30 годов с дня введения советских войск у Афганистан. За час протяглой войсковой операции тут загинуло каля 800 белорусов.
Вы слушаете передачу «Невероятный 2009, неведомый 2010». При микрофоне автор Валер Карбалевич. Удельничают директор зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий, главный редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков и шеф-редактор газеты «Наша Мила» Андрей Дынько. Господар Селицкий, ваш институт проводил доследование миновито по этой проблеме, как белорусское громадство ставится до проблем национальных. Что бы вы могли сказать на этот конт, насколько белорусское громадство готово воспринять идею белорусизации?
Я бы тут застерег от, с одного боку, за лишнего социологизма, когда мы спробуем все растлумачить тем, там народ примет или не примет, громадскую думку формуют элиты и меды. А лишь у той же час от иншего экстрима, когда мы думаем, что с народом можно там вить веруки, и при правильном пиаре ее все зразумеют. Так нельзя робить с тем, что тычется того, что можно обозвать ладом життя. Изменить светопогляд на кон того, что является историчной прародимой Беларуси, довольно легкие это заработали, потому что это пиары и медиакомпании. Изменить мовные практики людей реальных, которые користаются в житті, нашмат тяжей. Тому казать готовы, не готовы, конечно, люди адаптуются до певных сигналов, которые поступают с боку державы, а лишь некоторые справы просто мают инший промежек часа. часу, каб іх ажыццявіць. Што тычыцца моўных практыкаў, то тут сітуацыя даволі слізкая, таму што сапраўды жадаючых размаўляць па-беларуску, карыстацца беларускай мовай у некалькі разоў больш, чым тых людзей, якія рэальна размаўляюць на беларускай мове і карыстаюцца ў жыцці. Гэта выразная меншасць, прычым мы заўважылі, што падтрымка ўжывання беларускай мовы ўзрастае ў тых сферах, якія наўпрост саміх людзей не кранаюцца. Вось гэта ўспрыманне мовы як нацыянальнага сімвалу таксама вельмі цікава, што мы знайшлі. І ёсць некалькі групаў людзей, некалькі сегментаў беларускага грамадства, ёсць тыя, якія гатовы прыняць беларусізацыю, ёсць тыя, якія адмаўляюць яе ў цэлым, ёсць тыя, якія хочуць больш ведаць пра беларускую культуру, але ж на расійскай мове, ёсць тыя, якія гатовы жыць у беларускамоўным асяроддзі, але ж хочуць пры гэтым самі размаўляць па-расійску. І калі мы хочам пашырыць ужыванне беларускай мовы, пашырыць абшар беларушчыны, да кожнай з гэтых групаў павінны быць нейкія свае стратэгіі, свае прапановы і свае захады.
Наконт тезісу, што грамадскую думку фарміруюць медыі. Хачу нагадаць, што ў першай палове 90-х гадоў самай масавай газетай на Беларусі была народная газета, якая мела наклад каля 600 тысяч, і яна праводзіла дакладную лінію на беларусізацыю. Самай папулярнай радыёстанцыі была беларуская маладзёжная, якая таксама праводзіла гэтую лінію. А ў 95-м годзе Лукашэнка прапанаваў рэферэндум, і яго падтрымала пераважная большасць насельніцтва.
До того часу уже знішили і народную газету, і беларускую молодежь. Что подтверджає злостность певних...
Народная газета існавала тягом 5 гадоў, а Лукашенко к моменту референдуму был при владі менш году.
Ви згадайте ненависть дети лжи, і як гэта змянило грамадскую думку і виніки парламентських виборів і референдуму за тиждень до виборів.
Чого каштують 5-гадовая дзейнасць медіа, коли одним фільмом можна перебити усе,
що... Таму што адзін фільм замацоўваў тыя стэрэатыпы, комплексы і міфы, якія культываваліся да гэтага дзесяцігоддзямі ці нават стагоддзямі. І 3 гады беларусізацыі не маглі так хутка адмяніць вынік працы стагоддзяў.
Спадар Булгакаў, вы як ацэньваеце, як сёння грамадства, ці змянілася яно ў стаўленні да ідэі беларусізацыі?
Только политичные свободные выборы могут очень докладно отказать на это питание. И тут лукашенковский режим робит звыкла вельми подлую речь. И он каже устными своих пропагандистов, ну вы значите, что большинство белорусов супрать вашей белорусской мовы. Шансы на полепшение ситуации, на перетворение белорусской культуры и белорусской мовы с мовы меньшести у мовы и культуры большести могут появиться только при открытой политичной системе. Только реальная вольная конкуренция политичных субъектов в Беларуси можешь причинить отмову от этой колониальной спадщины. Я тут сгодный с Виталием Сирицким, что приклад белорусской молодежной альбо газеты «Народная газета» абсолютно не репрезентативный. Опошний минимум 150 годов улады при допомозе як медиа, так и школы, так и войска, церквы убивали у души белорусского явления, что белорусская мова и культура – это мовы недоразвитые, отсталые и ничего супольного не мающие с прогрессом и цивилизацией. Это тем Рашальскі лінія спрытна выкарыстоўваў прэзідэнт Лукашэнка падчас сваіх палітычных лекторый.
Ці можна чакаць, што гэтая тэндэнцыя большай схільнасці да беларусізацыі ў дзяржаўнай палітыцы будзе працягнута наступным годам? Спадар Сіліцкі.
Па-першае, мы ўступаем у перадвыбарчы перыяд. Перадвыбарчыя перыяды ніколі беларушчыне не было хорошо, таму што яе выкарыстоўвалі для таго, каб ідэнтыфікаваць ворагу. У перадвыбарчыя, у перадрэферэндумныя перыяды і гэтак далей. Дык, можа быць, яна будзе змяншацца. З іншага боку, ёсць пэўныя працэсы, якія можна выкарыстоўваць як акно магчымасцю для таго, каб гэта пашыралася. Але тут патрэбна дзеянне. І тым ліку дзеянне грамадзянскай супольнасці, энтузіястаў беларушчыны і так далей. Напрыклад, 600 годзів Грунвальду. Як яго выкарыстаць? Сядзець і чакаць змора на дворе, а то ўлады літасцяў нейкіх наконт беларушчыны, толькі гэта існуе дзякуючы нам. Дзейнічаць трэба.
Спадар Булгакаў, а вы як можаце прагназаваць, наколькі вось гэтая палітыка беларусізацыі зверху будзе дзейнічаць наступным годам, ці не будзе дзейнічаць?
Рамки, видать, этой политики задает громадянская супольность. Это значит, когда белорусскомовных голосов громадянской супольности станет более, то, видать, трошку более станет и политики белорусизации. Але николи эта политика не будет перетворять широких белорусов белорусскомовных белорусов. И это колоссальная праца, тяжкая, максимально навык невыканальная. Все ж таки, бывает, есть и будет справи акурат громадянської супольності, як ми кажемо, незалежного громадства. Режим завжди буде маневрувати, лавірувати. Це значить винюхувати свою політичну вигоду, робити підрахунки стратів і набитків. І скорі раптом, справді, Лукашенко подумає, що відкрутив гайки на шмат, більше, ніж треба було в його намірковані, може початися супротивлений рух. Наприклад, призначення міністром інформації Олега Приласковського вельми небезпечно симптом. Обращаю громадянської супольності важним ігроком єсть і хіба що буде європейська супольність. І градус білорусізації, і поступ буде моцно залежати від того, чи реально буде відбуватися супраця поміж білоруським режимом і європейськими політичними елітами. Це значить, чим далі буде заходити Білорусь у програму «Сходнє партнерство», тим більше просовується білорусізація всередині країни.
Мені подається, що європейську еліту якраз проблема білорусізації цікавить менш за інші питання. Господар Денько, а ви які прогнози можете дати на наступний год відносно тих процесів, які ми назираємо гэтым годом?
Цілком погоджаюся з Булгаковим, що ход білорусізації буде залежати від громадського тиску. Стільки, скільки доб'ємося білорусізації, стільки її і буде. З іншого боку, агульний керунок руху, на мою думку, визначений. І білоруське громадство, і Європа будуть чекати, добиватися, сподіватися на далейше умацування національної ідентичності. Тому що вся Європа складається з національних держав. Тільки ставши національною державою, Білорусь може по-справжньому увійти у європейську сім'ю.
Як уже тут отзначено, наступним годом нас чекає президентская виборча кампанія. Ось господар Селіцкий отзначив, що виборча кампанія – гэта дрэнный фон, дрэнная умова для процесу білорусізації. А раптом, наадварот, гэты чыннік поспрыяе ёй. Ці магчыма чакаць, што Лукашэнка раптам загаворыць на беларускай мове? Ці магчыма правядзенне ім сваёй перадвыбарчай кампаніі, умоўна, каручы пад лёзунгам, за беларускую Беларусь? Спадар Булгаков.
Прогнозы такой либеральной российскомовной интеллигенции на кон того, что Лукашенко с года в год заговорит на белорусской мове, регулярно раздаются. По своей частоте их можно сопоставить с прогнозами про неподвижный экономичный коллапс режима Лукашенко. Пару годов тому подобную заяву заробил Григорий Миненков, теперешний декан Европейского гуманитарного университета, який предвестил, что в 2007-2008 годе Лукашенко перейдет на белорусскую мову. Як популистский политик, Лукашенко натурально николи не станет национально-демократичним президентом чи політиком. І він буде маніпулювати тими частками національно-демократичного дискурсу, як йому буде здаватися вигідним у конкретний період розвиття білоруської політичної історії. Але мене завжди викликало боль і горіч спроба приповідняться білоруському президенту Лукашенку політикам з опозиційного лагеру, які претендують на годність агульно-білоруських лідерів. За останні 10 років ми з году в год назирали таку ситуацію, коли найвибільніші опозиційні політики фактично сліпо копірували лукашенківські узори взяття влади. Це значить, спробували сподобатися усім, замість того, щоб виявляти принциповості, відстоювати національну, показувати інтеркультурну опцію. Тому моє сподівання тут зв'язано не з Лукашенком, який свій вибір зробив і буде цьому вибору вірний до кінця свого життя. Моє сподівання зв'язано з тим, що нарешті опозиційний політиком зрозуміє, що займатися політичним популізмом в угоду неким вельми расплывистым политическим мэтам речь недопущальная, что один из шлях сумленной щирой политики – это быть трибунами той культуры, той мовы, якой открыто погоджают.
Але завоевать уладу только можно таким чином, каб сподобаться большести. Ніяких інших варіантов завоевы улады в демократичным ладзе история не ведает. Господар Денько, а какие ваши прогнозы на конт того, ці посприяє президентская выборка кампаній процесу білорусізації?
Не погоджуся з вами, господар Карбалевич, що задача політика сподобатися більшості. Задача політика переконати більшість, повести за собою більшість. І тільки той політик, який здатний повести за собою більшість і упевнити, тільки той і перемагає на виборах. Усі попередні президентські кампанії відігравали вельми моцну роль в узмацненні державницького і національного почуття білорусів. І вибори наступного року будуть націоналізувати Білорусь.
Сапраўды, адна з функцій палітыка пераконваць грамадства, але мусіць перадвыбарчая кампанія самы дрэнны час для таго, каб кагосьці пераконваць.
Калі прынцыповая нацыянальная альтэрнатыва будзе заяўлена і астойвацца з боку дэмакратычных сілаў, і ўлада будзе вымушана на гэта рэагаваць. Калі гэта не адбывалася, як у кампаніі 2001 года, рэагаваць было ні на што. Палітыку трэба заваяваць большасць, гэта сапраўды, але крысталізацыя альтэрнатывы вядзе да таго, што і іншы бок мусіць на гэта неяк рэагаваць і неяк мяняцца. Калі вы ставіце за мэту змяніць грамадства ў некім аспекце, для гэтага не абавязкова ходзіць да ўлады. Ёсць іншыя сродкі і іншыя каналы. Калі вы зафіксаваныя на ўладзе, то так, трэба іншую лінію паводзіну. Калі вы зафіксаваныя на ідэі, то тут ёсць іншыя варыянты.
Вы слухалі чарговую перадачу з цыклю «Неверагодны 2009, невядомы 2010». Мы абмяркоўвалі тэму, ці можна ўбачыць прыкметы беларусізацыі. У перадачы ўдзельнічалі дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі, галоўны рэдактар часопісу «Архія» Валерка Булгакаў і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Тэму перадачу Валер Карбалевіч.